Если что-то в этой войне удивляет, так это то, насколько она следует всем предсказаниям. Говорили, Киев вы не возьмете ни за 3 дня, ни за 3 месяца. Ровно так и вышло. Глубоко увязнете в огромной стране с мотивированной армией. Они и увязли. Армия России коррумпирована и некомпетентна. Она оказалась в разы более коррумпирована и некомпетентна, чем все думали. А главное, о чем все говорили, поддержка вашей войны будет падать пропорционально потоку похоронок и гробов. Именно эти сущности такое свойство имеют – гасить любой патриотический порыв, особенно когда их становится так много, что у каждого зрителя Владимира Соловьева груз 200 оказывается через пару рукопожатий, а вернувшийся без руки или ноги – вообще через одно. Российская армия действует настолько бестолково, а украинская сражается настолько самоотверженно, что этот эффект начинает действовать гораздо раньше, чем можно было ожидать. Не прошло и 1,5 месяцев, а солдаты и росгвардейцы уже отказываются ехать в Украину, и комментаторы городских пабликов под очередным некрологом или военной статьей начинают задаваться вопросом, а стоило ли оно того? Гораздо быстрее, чем можно было бы себе представить, защитники Украины делают для агрессора эту войну непомерно дорогой. Дорогой буквально в человеческих единицах. Путинский режим вынужден очень неохотно, но вынужден с колес переизобретать вторжение заново, чтобы и победой было что представить, и остановить бессмысленный поток похоронок как-то было можно. Делается это не по доброте душевной, не из гуманитарных соображений, но из тех, которые я дальше подробно опишу. Сегодня, в конце 6-й недели войны, когда ее очертания радикально изменились, когда мы видим уже не замедление и даже не остановку фронта, а реальное освобождение целых направлений, когда российские войска концентрируются для одного единственного удара на востоке, явно оставив планы по тотальной оккупации, имеет смысл поговорить о том, как ужас этой войны, постепенно огибая запреты, проникает в российское общество. Реальность начинает настигать людей, которые не хотят верить и не хотят принимать. Да, российские власти будут делать и уже делают бодрую мину вместо кислой. Нам говорят о том, что все идет строго по плану. Но на деле единственное, что можно сказать, не будучи военным экспертом, от хорошей жизни армии не отступают. Тем временем на фоне ахового фронтового положения начинают происходить вполне ожидаемые перемены в тылу. Те перемены, которые всегда сопровождают маленькие победоносные войны, если те оказались не маленькими и не победоносными. Когда замолкают СМИ, начинают говорить трупы. Чем больше украинская армия перемалывает оккупационных войск, тем больше этих трупов, тем сложнее их игнорировать. Афганская и чеченская кампании вселяли ужас в людей. Для целых поколений они становились натурально дамокловым мечом. Выгонят из института, заберут в армию, отправят в Афган, убьют, покалечат или в яму с маджахедами посадят. Но если мы посмотрим на сухие цифры, то убедимся, что страхи эти были серьезно преувеличены. Да, когда речь идет о жизни и смерти, десятые доли процента – это совсем не те же десятые доли, что вероятность прогореть на какой-нибудь инвестиции. Однако в реальности, если бы вас призвали в советскую армию в 85-м или в российскую в 95-м, то, скорее всего, вы не попали бы ни в Афган, ни в Чечню, и с еще более ничтожными шансами вы бы там пострадали. Тем не менее, этого хватило, чтобы родители искали дружбы с врачами и военкомами, давали взятки и покупали справки, только бы их ребенок не попал на войну. А по отражению в нашей массовой культуре Афганистан уступает только что Второй мировой войне. Такое впечатление он произвел на людей. Война в Украине многим похожа на Афганистан и Чечню. Многим, но не масштабом. Это не локальный конфликт с увеличением ограниченного контингента. Это массовая фронтальная война, в которой задействованы сотни тысяч человек, попросту все сколько-то боеспособные силы. Настолько все, что даже не остается на миротворческие контингенты. Потери такие же массовые, как и армия. Когда самые педантичные исследователи, которые оценивают потери техники только по фотографиям, а ограничения таких исследований понятны, говорят о не менее чем 2000 единиц уничтоженной российской военной техники, из которых не менее 600 – это танки. Но вполне очевидно тогда. Можно прикинуть, что людские потери, если не перевалили уже за 10 тысяч, то очень к тому близки. Да, российские власти преуспели в пропаганде и цензуре. Да, все живое в публичном поле надежно закатано в асфальт и придавлено сверху тяжелейшими уголовными статьями. Но дело в том, что война – очень древнее занятие человека. Она возникла сильно раньше интернета, средств массовой информации и даже письменности. В обществе, особенно если его лишили независимых СМИ и хоть какой-то свободной дискуссии, подменив все пропагандой, включаются такие механики, с какими ни один Роскомнадзор не совладает. Понятное дело, что когда в какой-нибудь поселок Ивановской области на пару тысяч жителей приходит первая похоронка, о ней тут же узнают все. Потому что все знали этого Васю, который не вернулся. Все знают его родителей. О его смерти говорят в магазине, на почте, в очереди на автобус. Все тут же бросаются звонить родственникам и детям. А вот помнишь, был такой Вася? Ты за ним еще в детстве присматривал. Вот тут похоронка на него пришла. И уже за тысячи километров от этого поселка, уже в курилке новосибирского офиса, тоже все знают, что был такой Вася и нет его больше. Информационный монолит пропаганды в этой ситуации совсем не спасает, а скорее усугубляет ситуацию. Вокруг тебя уже пару раз бахнуло, бывший одноклассник без ноги в больнице лежит, племянник коллеги не вернулся вовсе, а телевизор продолжает браво рапортовать о каких-то совершенно незначительных потерях. Чем дальше, тем больше через личные беседы, через местные сообщества в соцсетях слухи будут раздувать и без того огромные потери в совсем катастрофический масштаб. Государство будет пытаться за распространение слухов преследовать, отчего они, естественно, будут расходиться еще шире. Среди же силовиков и военных, достаточно замкнутого сообщества, такие слухи и вовсе расходятся моментально. Можно попытаться сохранить ОМОНовца в секретной могиле и запугать родственников, но совершенно точно его коллеги со всего региона будут знать, куда конкретно его отправили и при каких обстоятельствах в точности он погиб. Уже сейчас из материалов медиазоны, более чем заслуживающего доверия СМИ, мы знаем о сотнях отказов от отправки в Украину. Отказываются как военнослужащие, так и сотрудники Росгвардии. Понятное дело, что речь, может быть, исключая единичные случаи, не идет о нравственном выборе. Моральный облик российских солдат и росгвардейцев нам слишком хорошо известен и понятен как по разгонам мирных демонстраций, так и по зверствам в Украине. Но дело в том, что шанс не вернуться с этой войны или вернуться с неполным комплектом частей тела более чем реальный. Особенно, когда ты не абстрактные цифры смотришь потерь, а уже соседнее подразделение не вернулось в полном составе. Сегодня я попробую представить вам панораму того, как к людям приходит война. Приходит, минуя СМИ. Оказывается, просто с ними по соседству. В том же паблике ВКонтакте, где вчера они покупали подержанный телевизор. Давайте посмотрим на несколько примеров, которые мы нашли в соцсетях в открытом доступе. Вот, например, Сергей Васильевич Тарасов, житель Кировской области. Когда вторжение только началось, он отнесся к этому легкомысленно. Мол, а нам-то, россиянам, что? Мы вообще в минус 25 в прорубь ныряем. Неужели не сможем затянуть пояса, да и пережить все эти ваши санкции? Однако через месяц ему пришлось осознать серьезность ситуации. Причем осознать самым ужасным образом. В начале апреля в дом пришла похоронка на сына. Вот таких вот случаев, когда буква Z на той же странице сменяется церковной свечкой за упокой, очень немало. Легко кричать военные лозунги, когда война – это парад торжественным маршем по центральной площади. Но гораздо сложнее ее поддерживать, когда она приобретает вид разорванного, непохороненного тела близкого человека. Я бы никому не пожелал почувствовать войну так, как это пришлось вот сделать Сергею Васильевичу. Но даже если в ваш дом не придет похоронка, коллега, потерявший на войне сына, или продавщица в магазине, у которой муж лишился ноги под Мариуполем, никому не позволят относиться к происходящему несерьезно. Если вы сегодня посмотрите комментарии под постами о смерти российских военнослужащих, то уже не увидите того ура-патриотизма, что был в первые дни. Типа погибли героями, делается важное дело. Нет. Вы увидите обиду за нелепо и бессмысленно прерванную жизнь молодых людей, едва закончивших школу. Российская общественность не может и не сможет понять, почему совсем молодым людям приходится умирать в войне, начатой ни за что и ни зачем. Отношение российского государства к потерям непростое. С одной стороны, отдавшие жизнь за великую идею герои – хороший материал для пропаганды. Путин торжественно вручит родителям в Кремле посмертный орден на бархатной подушке, герою поставят бюст в родном городе и памятную табличку в школе. По приторной привычке нашей пропаганды еще припишут какую-нибудь фразу из голливудского боевика 80-х. Но это работает, пока погибших единицы. пока каждому можно дать по ордену, а семье по квартире, на каждого отлить бюст и выбить табличку. Но когда счет погибших идет на тысячи, это превращается в проблему. Представьте себе, как бы это все выглядело, если бы государство показало реальный масштаб смертей российских военных. Уже ни о какой маленькой победоносной войне не шло бы и речи. Я просто покажу пример. На американском кладбище в Нормандии 9386 могил. Эта цифра сопоставима с потерями российской армии в Украине, по оценкам. Представьте себе отношение россиян, если бы такое кладбище появилось в России по результатам полутора месяцев войны в Украине. А по факту оно уже есть. Просто не оформлено так наглядно, как это. Государство пытается эту проблему скрыть, манипулируя статистикой, но становится только хуже. Во-первых, реальность с пропагандой расходится все дальше. На место независимой информации приходит молва, которая сильно хуже. А во-вторых, тайные, стыдливые похороны, оставление тел собственных солдат на поле боя, отказ им в последних почестях – это все максимально далеко от понятий воинской доблести или простой человечности. Еще дальше расходится с пропагандой. Нет способа в какой-нибудь глубинке сделать похороны более публичными и более обсуждаемыми, чем их скрыть. Такие же примерно настроения, которые постепенно, но заметно начинают себя проявлять, мы видим в комментариях вообще под любым материалом про войну в региональных СМИ. Самое последнее, чего люди могли ожидать, это того, что спустя почти полтора месяца того, что называли спецоперацией, будет что угодно. Погибнет куча людей, вырастут цены, перестанут работать карточки, кто-то останется без работы. Все на свете, кроме хоть какого-то результата или хотя бы хоть какой-то явной цели. Зачем же это все было сделано? Еще меняющееся отношение россиян к этой всей истории можно увидеть, вбив в Яндекс слова «Зачем Россия?». Мы увидим там нечто подобное. И это в Яндексе, который важный столб пропаганды и в своих новостях не показывает ничего, что отличалось бы от официальной линии. Но главная уже ситуация, которая, безусловно, будет доходить постепенно до всех, бессмысленность столь огромных жертв. Прадеды этих молодых людей погибали в бою за родину, в Отечественной войне. У них есть память и посмертная слава. Они занимались конкретным делом во имя понятной цели. Такая же слава будет у нынешних защитников Украины. А что будет у этих? У тех, кто пришел с оружием на чужую землю? Что у них хотя бы на памятнике будет написано? Вот эта безумная трехэтажная канцеляритская формулировка, которую носитель русского языка не в состоянии произнести. Погиб в ходе специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины? Кем они уходят в могилу для Украины и вообще для всего мира западнее Белгорода? Уходят солдатами армии, которая ответственна за тяжкие военные преступления, которая принесла бессмысленный театр насилия в мирную Европу. Со временем у каждого жителя России, сначала в дальнем, а позже и в ближнем кругу, начнет появляться все больше трупов. Причем смерть их не имеет даже формальных целей. Точнее, между трупом от 20 марта и трупом от 5 апреля эти цели успели трижды смениться. Погибший 20 марта еще брал Киев и денацифицировал, значит, Украину, а погибший 5 апреля уже просто Донбасс защищал. С точки зрения официальной доктрины, они убиты в разных войнах. Многое мы успели сбросить с себя с кончины СССР, но отношение государства к людям, как к расходному материалу, копеечность любых смертей, чужих, гражданских, своих военных, это то, что возвращается к нам через 30 лет. Нет задачи, чтобы люди не гибли. Есть чисто техническая задача для пропаганды, максимально бодро их гибель отработать. Ну и у пропаганды, как мы с вами видим, есть свой предел. Абсолютно шокирующее отношение российского государства к своим солдатам поразило даже президента Украины. Я уже показывал его речь на этот счет. Давайте тут ее вспомним. Ну и подумаем, нормально ли это все вообще? Ответ тут понятен. Но все же.
Надо ли оно им? Я просто не уверен, что им эти списки надо. Потому что как только появляются какие-то эти пацаны, там просто дети. Особенно вот эти третий, четвертый год. Или вот я просто вообще удивлен, что такое. Вот. Я некоторые из нас как, какие-то периоды в жизни закончились в 2003-2004. Там люди такого года рождения. Вот. Я поэтому думаю, что они не хотят показывать, что с трупами. И я не совсем понимаю, как они их, ну, мы, там есть специальный процесс, как эти люди, мы хотим их передать, мы хотим отдавать, мы не хотим держать, ну, трупы, вы же это прекрасно понимаете, мы хотим, чтобы они уехали. Вот, они сначала отказывались, потом там еще что-то, потом какие-то мешки нам предлагали, еще. Слушайте, ну это, смотрите, это все выглядит, ну, я даже не знаю. Знаете, у нас у всех, наверное, что-то в жизни было, когда уходили люди, даже не близкие люди, не родные, даже когда, ну, слушайте, даже когда собака или кошка умирает, так не поступают, то есть это в общем как мусорные пакеты. И вообще я не понимаю вообще, честно, что себе думают люди, особенно что думают себе родители этих детей. Я не понимаю. Я бы просто их, я бы поджег все, что я мог. У меня бы жил какой-то депутат вот рядом. Я вам говорю абсолютно откровенно. Я, в принципе, такой человек и был и до президентства. У нас бы люди набили бы морду такому главе там района или чего-то, если привезли в мешке что-то или не хотели забирать, или скрыли. Как это, мать там, кто бы ни был. Это я вам говорю, как президент воюющей страны с русскими солдатами, которые сюда пришли, и мы их ненавидим. То, что они делают. Но я, послушайте, но есть же как бы в ненависти, это война. Но это же не скот. Это же не скот. И поэтому это все меня очень, конечно... Почему это страшно все? А я вам скажу. Потому что страшно... А страшно потому что, когда отношение такое к своим, то какое же отношение ко всем другим? А мы точно не свои. Для правительства России. Вот это страшно. Я считаю, что это дикость. И она вся, все это плохо закончится. Для Украины мы понимаем, во имя чего. А что у вас, ну, я не хочу вас обижать, простите, если я буду говорить у вас, я просто не знаю, как по-другому сказать. Говорю, как есть. Вот что у вас в стране происходит, в России. Для меня это... В общем, непонятная вся эта история, трагедия.